Из этих заметок видно, как мысль Екатерины давно уже работала над законодательными вопросами под влиянием прочитанного из западной современной литературы и преимущественно под влиянием книги Монтескье. В письмах к Д'Аламберу и госпоже Жуфрен видно, как Екатерина относилась к этой книге. Обещая прислать свой наказ, Екатерина пишет Д'Аламберу: «Вы увидите, как для пользы своей империи я обобрала президента Монтескье, не называя его. Надеюсь, что если с того света он видит мою работу, то простит этот литературный грабеж для блага 20 миллионов людей, какое из того должно последовать. Он так любил человечество, что не будет формализовать. Его книга — это мой молитвенник». Упрекая Жуфрен в странном мнении, что в России дети наследуют отцам только соизволение государя, Екатерина писала: «Правда, что до меня конфискация производилась слишком легко, но я это уничтожила во многих случаях, и законодательство в этом отношении будет совершенно изменено. Имя президента Монтескье, упомянутое в вашем письме, вырвало у меня вздох. Если б он был жив, я бы не пощадила. Но нет, он бы отказался, как и Д'Аламбер. Его дух законов есть молитвенник государей, если только они имеют здравый смысл». В одном из писем к Жуфрен Екатерина говорит вообще о влиянии новой философской литературы на сочинение наказа. «Прошу вас сказать Д'Аламберу, что я скоро пришлю ему тетрадь, из которой он увидит, к чему могут служить сочинения гениальных людей, когда хотят делать из них употребление. Надеюсь, что он будет доволен этим трудом, хотя он и написан пером новичка, но я отвечаю за исполнение на практике». В июне Екатерина писала той же Жуфрен: 64 страницы о законах готовы, остальное явится по возможности. Я отошлю эту тетрадь господину Д'Аламберу. Я все здесь сказала, и после этого не скажу ни слова всю жизнь. Все те, которые видели мою работу, единодушно говорят, что это верх совершенства, но мне кажется, что еще надобно почистить. Я не хотела, чтобы кто-нибудь мне помогал. Боюсь, что помощники не нарушили единство». Сходно с этим Екатерина говорит о наказе в своей записке о том, в каком состоянии она нашла Россию при своем воцарении. «Все требовали и желали, чтобы законодательство было приведено в лучший порядок. Я начала читать, потом писать наказ комиссии уложения. 2 года я и читала, и писала, не говоря о том 1,5 года ни слова. Но, следуя единственно уму и сердцу своему, с ревностнейшим желанием пользы, чести и счастья империи, и чтобы довести до высшей степени благополучия всякого рода живущих в ней, как всех вообще, так и каждого особенно. Предуспев, по мнению моему, довольно всей работе, я начала казать по частям статьи, мною заготовленные, людям разным, всякому по его способностям, и, между прочими, князю Орлову и графу Никите Панину. Сей последний мне сказал: «Эти аксиомы способны разрушить стены». Князь Орлов цены не ставил моей работе и требовал часто, чтоб тому или другому онную показать. Но я более 1 листа или 2 не показывала вдруг. Мы еще обратимся в своем месте к этому произведению Екатерины. Д'Аламбер не поехал в Россию содействовать воспитанию великого князя, и это воспитание производилось своими домашними средствами. Главным руководителем оставался по-прежнему Никита Иванович Панин. Из его помощников в деле воспитания резко выделялся молодой офицер, учитель математики Семен Андреевич Порошин, воспитанник кадетского корпуса. Родившийся в год вошествия на престол Елисаветы, Порошин принадлежал к тому поколению даровитых русских людей, которые с жаром примкнули к начавшемуся тогда литературному движению. Знание иностранных языков, давая возможность удовлетворить жажде к чтению, расширило его умственный горизонт. Он с уважением относился к вождям так называемого просветительного движения на Западе, но уважение не переходило в увлечение. Подобно Екатерине, Порошин принял за образец пчелу, которая из разных растений высасывает только то, что ей надобно. Порошин умел остаться русским человеком, горячим патриотом, имевшим прежде всего в виду пользу и славу России. С этим-то высоким значением образованного человека и горячего патриота явился Порошин среди людей, призванных участвовать в воспитании наследника престола, и, разумеется, немедленно же обратил на себя внимание и приобрел более других влияние над ребенком. Главная цель Порошина при воспитании будущего государя состояла в том, чтобы внушить ему горячую, беспредельную любовь к России, уважение к русскому народу, к знаменитым деятелям его истории. При этом Порошин должен был бороться с большими трудностями, часто испытывать горькую досаду. Десятилетний великий князь постоянно слышал вокруг себя о процветании наук и искусств на Западе. Слышал постоянные похвалы тамошнему строю быта вообще, отзывы о тамошнем богатстве, великолепии, о том, как Россия отстала от Западной Европы во всех этих отношениях. Причем некоторые позволяли себе отзываться о русском и русских даже с презрением. Порошин считал своей обязанностью уничтожить впечатление, производимое подобными разговорами на великого князя. Разумеется, Петр Великий своей небывалой в истории деятельностью, заставившую Западную Европу с уважением обратиться к России, выручал здесь Порошина. Зато с каким же благоговением относился он к преобразователю, к его сподвижникам и птенцам. Но и тут искушение. Времена Петра Великого были еще в свежей памяти, а между тем прошло уже царствование Елисаветы, отучившее от крови, произведшее посредством литературных влияний и переворотом в нравственных понятиях. По мерке этих новых понятий время Петра являлось уже грубым и жестоким. Не было истории, но было множество анекдотов, которые своими живыми красками производили особенно сильное впечатление. Порошин, не имея поддержки вне существовавшей тогда исторической науки, разумеется, должен был обращаться к общему рассуждению, что всякий человек, как бы велик ни был, имеет недостатки. Но представление великого человека настоящим, живым человеком, с великими качествами, великими страстями и неразлучными с человеческой природой ошибками, такое представление малодоступно ребенку, да и не ребенку только. И взрослый с великим трудом достигает до такого по возможности цельного представления. Ему гораздо легче представлять исторических деятелей сплошными, окрашенными в один цвет. Белый – так весь белый, черный – так весь черный. Порошин в своих записках рассказывает, что однажды говорили о нашем факторе, который в Ливорне, что его весьма там хорошо принимают. Его высочество спросить изволил, а кто таков этот фактор? На сей русский вопрос ответствовал тут некто, не сказав о его имени.
«Сет рус, мсье». Il est pourtant même assez amadre.
Я желал бы, слова Порошина, чтобы в уши великого князя меньше таких выражений входило. В таком бы случае лучше соблюли мы пользу свою. Когда Всевышний обрадует нас и сподобит увидеть государя-цесаревича в совершенном возрасте, Тогда по остроте своей, конечно, сам он увидит, какие есть в нашем народе недостатки. Но разность тут такую я предвижу, что ежели вложена в него будет любовь и горячность к народу, то, усматривая народные слабости, будет усматривать, какие есть в нем достоинства и добродетели, и об отвращении тех слабостей так, как чадолюбивый отец пищись и стараться будет. А что, ежели напротив того, от неосторожных речей или ненавистных внушений получит отвращение и презрение к народу, то будет видеть в нем одни только пороки и слабости, не видя его добродетелей, пренебрегать, а не исправлять их, гнушаться именем россиянина. А от сего какие для отечества и для него самого произойти могут следствия всякой, подумав назад кое о чем, то есть и Петре Третьем, легко рассудит. В другое время за обедом разговаривали о придворных маскарадах. Говорили, что ежели так продолжаться будет, то немногие со временем станут и ездить. Стола нет, пить ничего не допросишься, кроме кислых щей, игры нет. Иные говорили тут, что та беда, что у нас на даровое падки, и если б все давать, так и зашло бы много. Сие примечание, сказанное при его высочестве, весьма мне не понравилось, ибо такие разговоры вкоренить в него могут худую идею о характере нашей публики скорее, нежели прямо кто ругать ее при нем стал. Однажды великий князь хвалил письменный стол, сделанный русскими ремесленниками, и прибавил: «Так-то ныне, Русь, умудрися!» Порошин не упустил случая сказать, что ныне у нас много весьма добрых мастеровых людей, что все это заведение его прадедушки, государя Петра Великого, что то, что им основано, можно бы довесть и до совершенства, если б не пожалеть трудов и размышления. Но скоро после этого другой рассказ. «Пострадал я сегодня за столом ужасно. И как не страдать, когда вот что происходило? Разговорились мы о государе Петре Великом. Некто, пришед молчанием все великие качества сего монарха, о том только твердить рассудил за благо, что государь часто напивался до пьяна и бил министров своих палкою. Потом, как зачал он выхвалять Карла XII, короля шведского, и я сказал ему, что Вольтер пишет, что Карл XII достоин быть в армии государя Петра Великого первым солдатом, то спросил у него его высочество, неужели это так? На сие говорил он его высочеству, что, может быть, и написано, однако то крайнее ласкательство. Наконец, как я говорил о письмах государевых, которые он из чужих краев писал сюда, к своим министрам, и упоминал, что для лучшего объяснения его истории надобно непременно иметь и те письма, что я многие у себя имею, и прочее, то первый некто никакого более на то примечания не изволил сделать, как только, как смешны эти письма тем, что государь в них писывал иногда. Мингер — адмирал. И подписывал Питер. Признаюсь, что такие речи жестоко меня тронули, и много труда мне стоило скрыть свое неудовольствие и удержать запальчивость. Я всему разумному и беспристрастному свету отдаю на рассуждение. Пристойно ли, чтобы престола российского наследник и государя Петра Великого родной правнук таким недоброхотным разговором был свидетель? Чьи дела большее в нем возбудить внимание, сильнейшее произвести в нем действие и для сведения его нужнее быть могут, как дела Петра Великого? Они по всей подсолнечной громки и велики, превозносится с восторгом сынов российских устами. Если бы не было никогда на российском престоле такого несравненного мужа, то полезно было и вымыслить такова его высочеству для подражания. Мы имеем толь преславного героя. И что делается? Я не говорю, чтоб государь Петр Великий совсем никаких не имел недостатков. Но кто из смертных не имел их? Порошин счел нужным читать своему воспитаннику Вольтерову историю Петра Великого и при всяком удобном случае сам рассказывал о Петре, что знал. Очень был доволен, когда и другие говорили с должными похвалами. Когда однажды зашел разговор, что большая разница между дерзостью и неустрашимостью, то Порошин говорил о государе Петре Великом, что он от природы, как сказывают, не весьма храбр был, но что слабость свою преодолевал рассуждением и в бесчисленных случаях показывал удивительное мужество, что не только не умаляет его великости, но еще утверждает ее. Легко понять, как сочувствовал Порошин людям, одинаково с ним смотревшим на Петра. Так читаем в его записках. «Говоря о предприятиях сего государя, сказал граф Иван Григорьевич Чернышов с некоторым восхищением и слезы на глазах имея. Это истинно Бог был на земле во времена отцов наших. Для многих причин несказанно рад я был такому восклицанию». Не один раз граф Иван Григорьевич Чернышов доставлял счастливые минуты Порошину. Никита Иванович Панин и граф Иван Григорьевич рассуждали, что если бы в других местах жить так оплошно, как мы здесь живем, и так открыто, то б давно все у нас перекрали, и нас бы перерезали. Причиной такой у нас безопасности, полагали Никита Иванович и граф Иван Григорьевич, добродушие и основательность нашего народа вообще. Граф Александр Сергеевич Строганов сказал к тому: «Поверьте мне, это только глупость. Наш народ есть то, чем хотят, чтобы он был». Его высочество на сие последнее изволил сказать ему: «А что ж, разве это худо, что наш народ таков, каким хочешь, чтоб был он? В этом, мне кажется, худобы еще нет». Поэтому и стало, что все от того только зависит, чтоб те хороши были, кому хотеть надобно, чтобы он был таков или инаков. Разговаривая о полицмейстерах, сказал граф Александр Сергеевич: «Да где ж у нас возьмешь такого человека, чтоб данной большой ему власти во зло не употребил?» Государь с некоторым сердцем изволил на то молвить: «Что ж, сударь, так разве честных людей совсем у нас нет?» Замолчал он тут. После стола, отведший великого князя, хвалил его граф Иван Григорьевич за доброе его о здешних гражданах мнение и за сделанный ответ графу Александру Сергеевичу. Порошин рассказывал великому князю, что во время пожара, бывшего у него в соседстве, четверо каких-то офицеров гвардии напали на одного человека, который шел по улице в малиновом платье с позументом. Цесаревич сказал на это: «Человек-то в малиновом кафтане уж, конечно, был немец». Порошин не вытерпел. «По какой причине изволили вы молвить, что в малиновом кафтане был немчин? Ежели то было в таком мнении, будто бы русский человек не мог иметь столько мужества и предприимчивости, то весьма изволите в том ошибаться. Храбрость российского народа и многие изящные его дарования как по истории известны, так и на нашей памяти в последнюю войну всему свету доказаны и от самих неприятелей наших признаны. Сверх того, такие, вашего величества, отзывы весьма вам могут быть вредны. Можете расхолодить сердца, которые ныне все единодушно горят к вам усердием и верностью.